Лаба Свака, Распоню Сарпона, и тема нашей сегодняшней лекции – увещевание Израиля, первая глава книги пророка Малахи. Пророк Малахи – последний пророк Иудеи. Увещевание Израиля – поколение конца дней. Первая глава. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахи. На иврите сказано «Масад варашем» – ноша пророческого слова. То есть для пророка была ноша передать свои слова людям, чтобы они могли им внемлить и понять, что сказано. «Я вас возлюбил, — сказал Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Разве не брат Исав Якову слово Господа? Но возлюбил я Якова, а Исава возненавидел, и сделал горы его пустошью, и его удел жилищем шакала в пустыне». Всевышний говорит, что он возлюбил еврейский народ, который находится в конце дней в Эдомском изгнании. А Эдом, Исава, римскую цивилизацию, в которой мы живем, Всевышний возненавидел. «Если скажут Эдом, разорены мы, но вернемся, отстроим развалины, знайте, что так сказал Господь, Цваот, Бог воинств, они построят, а я разрушу, и назовут их пределом преступности и народом, на который прогневался Господь навсегда». То есть Эдом – предел преступности. Мы должны понимать, что мы живем сегодня в обществе, которое является пределом преступности, а не недостаточно освещенным, имеющим недостатки. Мы живем в обществе предела преступности с точки зрения пророка. И нам потребуется это понять немножко глубже. «И глаза ваши видеть будут, и скажете вы, возвеличен будет Господь за пределами Израиля. Сын почитает отца и раб господина своего. Если отец я, где почтение ко мне, а если господин я, где боязнь передо мной? Так сказал Господь Цваот, вам, священники, унижающее имя мое. А вы говорили, чем унижали мы имя твое». То есть Всевышний говорит священникам, обратите внимание, что они оскверняют имя Всевышнего своей жизнедеятельностью, а те припираются. То есть Всевышний дает нам какие-то уроки, раскрывает нам свое недовольство, а мы припираемся и отстаиваем свою позицию. «Подаете на жертвенник мой хлеб оскверненный и говорите, чем осквернили мы тебя? Тем, что говорите, стол Господень презренен он». То есть наше служение, оно презренно в глазах Всевышнего. А мы спорим, оправдываемся и задаем вопрос, почему. «И когда приносите для жертвы слепое, не скверно ли это?» Приносим малокачественные жертвы Всевышнему. «И когда приносите хромое и больное, не скверно, поднеси это правителю своему, будет ли он благоволить к тебе и окажет ли тебе почтение, сказал Господь Цваот. А теперь просите Бога, и Он помилует вас. От вашей же руки было это, примет ли Он от вас милостливо, сказал Господь Цваот. Закрыл бы также кто-нибудь из вас двери». Всевышний просит нас, чтобы мы закрыли двери храма, двери синагоги извне, и туда не заходили. «И не зажигайте огня на жертвеннике моем напрасно. Не нужны вы мне, сказал Господь Цваот, и дар не угоден мне из руки вашей. Ибо от восхода солнца до заката его велико имя мое среди народов, и в каждом месте воскурена и принесена жертва имени моему, и дар чистый, ибо велико имя мое среди народов, сказал Господь Цваот. А вы оскверняете его, думая, стол Господа осквернен он, и плод, что на нем пища презренная, и говорите вы, вот труд, а пренебрегаете им, сказал Господь Цваот, и приносите награбленное и хромое и больное в дар Господу. Угодно ли это мне из руки вашей, сказал Господь? И проклят обманщик, у которого в стаде есть неиспорченная жертва, и он дает обет и приносит в жертву Господу поврежденное. Ибо я царь великий, сказал Господь Цваот, и имя мое внушает трепет народам». Пророк Малахи увещевание Израиля, поколение конца дней, то есть наше с вами время. Обратите внимание, три последних пророка Иудеи, пророк Хагай, пророк Захарий, пророк Малахий, они жили в одно время, они умерли в течение одного месяца, как мы с вами будем учить, и они говорили совершенно о разном. Пророк Хагай призывал евреев прийти и построить второй храм в условиях, когда совершенно было непонятно, как можно это сделать, в условиях пребывания в вавилонском изгнании. Пророк Захария говорил о втором храме и о том, что он будет незавершен, и о том, что Всевышний изберет еще раз Иерусалим, то есть будет построен третий храм. Тем не менее, оставляя возможность для людей второго храма все-таки сделать его вечным, но при этом говоря, что сделать они это не смогут и не справятся со своей задачей. Пророк Малахий говорит, живя в период перед строительством второго храма, только о третьем храме. Пророк Малахий говорит только о третьем храме. Все остальное вне темы его пророческой задачи и миссии, поэтому его книга начинается словами «Маса двар Ашем», «Ноша слова Всевышнего». Потому что сегодня для нас, людей, лишенных духовной практики, передать его слова и понять его слова действительно является ношей. Пророк Малахи, первая глава. «Маса двар Ашем эль Исраэль бияд Малахи». «Ноша слова Всевышнего к Израилю в руке пророка Малахи». «Я возлюбил вас, сказал Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Разве не брат Исав Якову слово Господа? И возлюбил я Якова, а Исава возненавидел, и сделал горы его пустошью и удел его жилищем шакалов пустыни». Чем возлюбил ты нас и в чем проявляется любовь Всевышнего к Израилю? Вопрос поколения конца дней, у которого атрофировалось духовное видение картины мира, которые бродят по миру, как овцы без пастыря, преданные всякой опасности и случаю. Кто из нас задумывался о любви Бога к Израилю и пытался найти ее в окружающей нас действительности? Это вообще вопрос вне сферы нашего интереса. Нам вообще неинтересно даже задумываться над этой темой. Любит нас Бог? Смотрит Он за нашими поступками? Это вообще вне сферы нашего интереса. Мы очень заняты нашей гонкой за ценностями эдомской и савской цивилизации, грубо говоря, за евро, и не грубо тоже. И все остальное нас интересует как некое дополнение культурно-религиозное к нашей жизни. Это лучших из нас интересует. А прочих это может вообще не интересовать, и они даже не поймут, о чем мы с вами сейчас разговариваем. Всевышний через пророка Малахи для нас с вами, поэтому мы изучаем с вами последних пророков Иудеи, ибо они обращаются к нам, особенно пророк Малахи. Раши. Оревит Яков, Всевышний возлюбил Якова. Латет лот эрец хемда, дать ему землю желанную, то есть из всей безграничности божественной любви Раши пришел подчеркнуть, что нам была дана земля Израиля. Раши это подчеркнул. Радак. Венатати лезера Яков гаарец ашер нишбати лаврам велейцхак. И дал я потомству Якова землю, о которой поклялся Аврааму и Ицхаку. Обратите внимание, Радак говорит то же самое, что Раши. То есть, когда мы говорим о любви Всевышнего, на самом деле существует так много аспектов, которые можно было бы подчеркнуть, тем не менее, комментаторы говорят про землю Израиля. А мы порой, приезжая или проживая в земле Израиля, ее особой святости не обнаруживаем, и возле стены плача слезу не пророним. Это означает, что главный дар и главное проявление любви Всевышнего к Израилю по отношению к нам не работает. Мы этот дар не приняли. Всевышний его дал, мы не приняли. Возлюбил Всевышний Якова и возненавидел Исава. За что Всевышний возненавидел Исава? И, соответственно, за что любит нас? Мидраш Танхума. Вет Исав Сунети. И Исава я возненавидел. Маасеба Тернасрупус Шешаль эт Раби Акива. История по поводу Тернасрупуса, греко-римского философа, который задал вопрос Раби Акиве. Омер лей, лама хакодеш баруху сену отану. Спросил Тернасрупус Раби Акиву, почему Бог нас ненавидит. Почему Бог нас, запятая римлян и домитян, ненавидит. Шекатав вет Исав сунети, ибо написал он, что Исава я возненавидел. Амарлу лимахара не мешивха. Отвечает Раби Акива, я дам тебе ответ завтра. Омер лей, Раби Акива махаламта зэгалайла. На следующий день спрашивает Тернасрупус Раби Акиву, что ты, Раби Акива, видел во сне этой ночью? Омер лей, бахалуми гая ли галайла, шней клавим, хад шмо руфус, вейхад шмо руфина. Отвечает Раби Акива, что ночью я увидел во сне двух собак. Одну из них звали Руфус, а другую Руфина. Миядка ас, это вызвало гнев Тернасрупуса. Амарло, ло карата шем халвабеха, эла альшмива альшем ишти. Говорит, не нашел ты ничего другого, как назвать этих собак по имени моему и моей жены. Две собаки Раби Акива, одна из них Руфус, это Тернас Руфус, и Руфина, это его жена. Нитхаявта гаригалы малхут. За это тебе положена смерть по царскому распоряжению. Амарлу Раби Акива, отвечает Раби Акива, ума бинха лебейныгэм. Спрашивает Раби Акива, а какая между вами разница? Ата ухэль вешуте, ты ешь и пьешь, вэгэн ухлинут вешутим, и они едят и пьют. Ата паре верабе, ты плодишься и размножаешься, вэгэн парим верабим, и они плодятся и размножаются. А там мы отверен митим, ты умрешь. И они умирают. Вальше карати шмам бешимха, каста, а то, что я назвал их твоим именем, именем твоей жены, привело тебя к гневу. Верхакодыш барагу, а Всевышний благословлен он, но ты шамаем в ее седарец, он укрепляет небеса и основывает землю, дает жизнь и приводит к смерти. Атанутель эц векерото элугим кишмо. Ты сажаешь дерево и называешь его элугим по имени Бога. Локоль шекен шиесунелахем. Разве не тем более, что Бог должен ненавидеть вас за это? Поэтому сказано в Этисав Сунети, и Исава я возненавидела, по поводу еврейского народа сказано, «Килеках тов натати лахэм», ибо хорошую долю я дал вам. Иными словами, ненависть Всевышнего вызывает, если мы живем по собачьи. Сейчас увидим, в чем это выражается. Пророк Малахи обращается к поколению конца дней, плененному идомской цивилизацией. Каждый из нас, даже вернувшись к Торе и соблюдению заповедей, еще не освободился от видения мира и страстей Исава и не исправил свои человеческие качества, став божественным творением, подобным нашим працам. Сказано в книге Зоха. «Вет Исав сунети, и Исава я возненавидел. Дело бай кутше брегу, дейт паршун медзга хаим афилу рэгэха. Ибо не желает Всевышний благословлен он, чтобы человек отдалился от дерева жизни даже на одно мгновение». Как только мы от дерева жизни отдаляемся и живем телом собачьим, мы теряем тот божественный образ, который в нас заключен. И от собак отличаемся только уровнем интеллекта, потому что живем теми же самыми интересами и ценностями. Сказано в Талмуде в трактате Абу Дазара. Амар Раби Игуда Амар Шмуэль. Од ахерет еш бероми. Ахат лешевим шана мевим адам шалем. Умеркивин уто аль адам хигер. Умолбишим уто бигде адам аришон. Уманихин ло берашо каркафило шель Раби Ишмаэль. Веталулей бецавари миткаль матаем зуза де пиза. Умахапим эт шваким бейнах. Умахризим лифанав сах кири пластер ахува Демарана Зайфана, Дехами хами ведело хами ло хами. Май агани лерамоа берамауса. Вели зайфана бе зайфануса. Умисаймин ба гахи. Вай ледейн кад икум дейн. Сказал Раби Игуда, сказал Шмуэль. Есть самый главный праздник в Риме. Самый главный праздник в Риме. Его празднуют один раз в 70 лет. То есть человек может принять участие в этом празднике один раз в своей жизни. Приводят человека здорового и сажают его на человека хромого. И одевают его, то есть человека здорового, в одежды первого человека. И на его лицо одевают маску из кожи раби Ишмаэля, первосвященника, которую римляне содрали с его лица во время казни 10 мучеников царства, среди которых был раби Акива, которого тоже казнили римляне. Из его кожи сделали маску, ибо раби Ишмаэль был необычайен в своей красоте, и на лицо этого здорового одевают маску первосвященника. И одевают его в одежды первого человека, Адама. И одевают ему 200 зуз из пизы. И украшают рынки самыми дорогими украшениями. И провозглашают перед ним. Так выглядит брат господина нашего обманщика. Всяк, кто видит, увидь. А тот, кто не увидит, увидеть уже не сможет, потому что это праздник один раз в 70 лет. Чем помог обман обманщику? И заканчивают таким образом. Но горе этому, когда встанет этот. В этом римском празднике, который описан в Талмуде в трактате Авода Зара, необходимо немножко разобраться. Понятно, что речь идет о хромом Яакове и о целом Эдоме, Исаве, его родном брате. Было два родных брата. С Яаковом сражался ангел Исава сатана. В результате не смог его победить, но причинил ему хромоту. Римляне раз в 70 лет делают следующий праздник. Они приводят целого человека, символ Исава, сажают его на хромого, символ Яакова, одевают на здорового человека, на Исава, одежду Адама Ришона, говоря, что это и есть образ, как человек должен жить. Вот это и есть образ человека. Но лицо его надо скрыть маской красоты раби Ишмаэля, потому что та красота, которая была у раби Ишмаэля, символы Яакова того поколения, когда Рим пришел к власти в земле Израиля и разрушил храм, и когда было подавлено восстание Бар-Кохбы, то лицо раби Ишмаэля, его гармония, его красота в виде сорванной кожи, то, что Исав сделал Яакову, это маска, которую одевает на себя идомитянин для того, чтобы скрыть свое настоящее истинное лицо. Ну и, конечно же, 200 зуз пизы, это пизанских зуз, монет, то есть богатство, которое раскрывается до предела в римской цивилизации, и украшают рынки самыми дорогими украшениями, и говорят, посмотрите, чем обманщику помог его обман. Имеется в виду Яакова Авину, который обманом получил благословение и выкупил первенство. Заканчивают они так. Но горе этому, когда встанет этот. Когда хромой встанет, пропадет его хромота и сбросит со своей шеи здорового, горе этому здоровому. Тогда все развалится в конец. Это главный римский праздник, о котором повествуется в Талмуде, в трактате Авода Зара, название трактата «Поклонение идолам». «Вейте сав сонети, ваасим эт гарав шмема, ваэт нахалатол эт анот мидбар. А Исава я возненавидел, и поместил его горы в пустыню, и наследие его для шакалов пустынных». Внешние достижения и внутреннее опустошение – это экзистенциальные следствия наследия эдомской цивилизации. Внешнее богатство, внутренняя пустота. Дорогой одеколон и отсутствие счастья, удовлетворения и понимание, что вся твоя жизнь, она только внешняя. Севтрикоин. Атаму це. Шарамидбар атит льет ешув. Вэгэйшув мидбар. Ты находишь, что то, что сегодня является пустыней, в дальнейшем станет поселением, а то, что сегодня поселение, превратится в пустыню. То есть мир конца дней, он будет принципиально обратным тому, что мы видим сейчас. Как то сказано у пророка Малахи, говорит Севтрикоин. Вэйтэсав сюнэти вэсимэд гарав шмама. Исава я возненавидел и помещу его горы пустыней. Вэгэмидбар ешув. А пустыня станет поселением, как то сказано в книге пророка Ишаяху. Асимидбар лагамаем эрцияле муцемаем. Я превращу пустыню в озеро воды и землю засохшую в источник вод. В Торе, в книге Берешит, в 25 главе сказано следующее. Об Исаве, родном брате Якова. Вайомер Исав, гинэнухи голых ламут, вэлама залиб хура. И сказал Исав, вот я иду умирать, зачем мне первенство? Исав в день смерти Авраама произнес эти слова, презрев первенство, говоря, вот я иду умирать, имея в виду, что для меня будущий мир, его ценности нерелевантны и неосязаемы. Это главное, что Исав внес в человеческую цивилизацию. До Исава люди жили, конечно же, и в этом мире тоже, но для них будущий мир был осязаем, реален. В римской цивилизации мы потеряли ощущение реальности будущего мира. Мы живем только этим миром. И те из нас, кто утверждают и готовы... Те из нас, кто утверждают, что верят в будущий мир, это на самом деле достаточно... Может быть, даже не пустые слова, но... У них очень слабая в этой вера. Это некое утверждение. Это некое утверждение, что, изучая иудаизм, я познакомился с такой концепцией и ее принял. Но для нас это понятие будущего мира неосязаемо. Поэтому мы легко можем склониться к греху. Поэтому злое начало кукарекает внутри нас. И нами легко апеллирует. Потому что будущий мир для нас чистая теория. Если бы это было для нас практикой, мы бы очень боялись греха. Но так не происходит. Это то, что Исав, римская цивилизация, эдомская цивилизация, вынесли в мир. «Вайомер Исав генеянухи гулех ламут лама залипхура». И сказал Исав, вот я иду к смерти, зачем мне первенство? Сказано в Талмуде, в трактате Баба Басра, по причине чего Всевышний возненавидел Эдом. Амар Иш Лакиш, гу сотан, гу яцерара, гу малах амавет. Сказал Иш Лакиш, сотан, он злое начало, он ангел смерти. Это все одно лицо. Одно лицо. Не то, что это три проявления чего-то, это одно лицо. Сефер паним яфот, гу яцерара, это злое начало, гу га сотан, гу малах амавет. Сефер паним яфот объясняет нам это высказывание Талмуда. Бетхилаху месит лавера. Вначале он тебя призывает к греху. Ахарках олеу мастин. После этого он поднимается и обвиняет тебя на небесах. Вахарках юред внутрилен ишема. После этого он спускается и забирает твою душу. Прокурор. Во всех функциях. Но еще такой соблазняющий прокурор. Соблазняет греху. Он же выступает перед судом. И он же забирает твою душу еще и роль палача тоже у него. Это о злом начале. Это о всех наших соблазнах, страстях, наших желаниях. И о всем низменном, что есть у нас, мы должны понимать, что это соблазны ангела смерти, который нас соблазняет. Он в результате выступит в роли прокурора и обвинителя, и он в результате заберет нашу душу в качестве исполнителя приговора. Если скажет Эдом, разорены мы, но вернемся, отстроим развалины, знайте, что так сказал Господь Саваот. Они построят, а я разрушу, и назовут их пределом преступности и народом, на который прогневался Господь навсегда. Разорение Эдома. Говорит Эдом, это очень емкие слова. Если скажет Эдом, разорены мы, но вернемся и отстроим развалины. Обратите внимание, Эдом, который на самом деле сейчас находится в состоянии достаточно преуспевающем, говорит, разорены мы. Почему он разорен? Римская цивилизация разорена не была никогда. Ну, сам Рим как таковой был разрушен варварами, но римская цивилизация, она совершенно не была разрушена. Тем не менее, признает Эдом, разорены мы, но вернемся, отстроим развалины. Знайте, так сказал Господь, они построят, а я разрушу, и назову их пределом преступности. То есть явно есть какая-то проблема у Эдома. Разорение Эдома. Малбим разъясняет нам проблему Эдома следующим образом. Хитомар Эдом Рашашну, когда скажет Эдом, разорены мы, шезело ба меэд Гашем, это не от Бога. То есть первый аспект, который подчеркивает Малбим, что когда происходит у нас жертв и плененных детей эдомской цивилизации, какие-то несчастья и неудачи, мы говорим, это, конечно, не от Бога. Это как-то само по себе, это не наказание от Бога, это не ашгаха пратит, это не божественное провидение, это потому что кто-то плохой и так поступил по отношению ко мне. Зло ба меэд Гашем васинато. Это не от Бога и от ненависти его по отношению к нам, и не из-за наказания Бога по отношению к нам. Ракрушашну мицад гатева, рамазаль. У нас просто произошло опустошение и несчастье по объективным каким-то законам. Или мазаль, ну, судьба такая, как-то вот так оно само случилось. Вынашу выневных работ. Однако мы построим эти развалины. Когда мы видим какой-то успех у себя, то мы его приписываем себе лично. Бог здесь ни при чем. И причины никакие здесь ни при чем, и законы природы, и мазаль здесь ни при чем. Как бы на все внешние факторы мы свои несчастья и неудачи списываем, а успех лично себе любим очень предписывать. Ну, конечно, мы же такие, обладающие таким набором качеств и способностей, что, безусловно, весь успех – это результат мой лично, а не каких бы то ни было других причин. Это, безусловно, не требует никакого понимания. Это и есть видение мира Эдома. И если мы разделяем эти ценности и эту концепцию, то мы действительно являемся пленными детьми эдомской цивилизации. Мы их в плену. То, что мы свободны из одной точки эдомской цивилизации переехать в другую, это не означает, что мы не пленные. У нас не такой плен, что ты из камеры выйти не можешь. Такой плен, что куда бы ты ни делся, где бы ты ни оказался, ты все равно из Эдома не вышел. Только Тора и Мусар и мудрость трепета могут тебя вывести за рамки того пленения, в котором ты находишься. Коама Рашем, так сказал Всевышний. Мишив Ларем отвечает им. Гэм и вну войне горос. Они построят, а я разрушу. Гагам шелефи гатева и хуявши ивну, даже если по законам природы они должны будут построить и иметь успех, а не гарос мецад гражгаха мисанатиотам. Я разрушу их планы и их предприятия из-за ненависти по отношению к ним, последствиям проведения. Этого Малбима требуется немножко понять. Еще раз давайте подведем короткий итог тому, что здесь сказано. Если скажет Эдом, что Рушашну мы стали нищими, то они будут на самом деле видеть, что все это нищета, все несчастья и неуспех, который происходит с ними, это результат неких случайностей, некой внешней причины. Успех лично наш, говорит Всевышний, но я ненавижу таких людей, поэтому успеха у них в принципе не будет. Об этом сказано в книге Мишли царем Шломо. Марад Гашем бевейт Раша венвеца диким и верах. Проклятие Бога в доме нечестивца а наследие праведников будет благословлено. Обратите внимание, дом нечестивца может быть большим, богатым. В нем может быть много всевозможных материальных предметов. При этом на нем будет проклятие. А наследие праведников будет благословлено. Это наследие может быть очень скромным с материальной точки зрения, но с ним будет благословение. Возникает вопрос, насколько ты оторван от Всевышнего, от его любви, от его благословения. Говорит Раши. Китумар и дом Рашашну. Раши приводит совершенно другое воззрение на тему бедности и разорения Эдома, чем Малбим. Говорит Раши, Китумар и дом Рашашну. Скажет Эдом, мы опустошены. Вим йомру махривега мигдаш митхилатейну рашим гаину аваль мята шегейшарну мебизат Ярушалаим венашу венивнеха равот шелану. Так скажут разрушающие храм. То есть Эдом, разрушивший храм, скажет следующее. Вначале действительно мы были опустошены. Действительно опустошение. Эдомская цивилизация опустошена. Но теперь, после того, как мы разбогатели от разрушения и разграбления Иерусалима, мы вернемся и отстроим наши развалины. Обратите внимание, Эдом разбогатеет и отстроит свои развалины из-за награбленного в Иерусалиме. Что имеется в виду? Имеется в следующем. Что с разрушением храма народы мира, и в первую очередь Эдом, украли у нас все центральные идеи Торы и приписали их своей новосозданной религии Эдома. Милосердие, связь с Богом, заповеди, Машиаха, воскресение вместо субботы. Они просто все взяли из Торы, украли и приписали своей религии. Это есть Рашашну, мы были в состоянии опустошения, были материальные средства без внутреннего наполнения. В результате лица были такие, что одевать на них нужно было маску Иерошуа, первосвященника Иерусалимского храма. Потому что с нашими лицами, эдомскими, по улицам ходить было нельзя. Было видно пустота, которая лицо раскрывает. Лицо на иврите «паним». Внутренность «пним», то есть лицо раскрывает внутренность. Нужна была маска раби Иерошуа, первосвященника. Для этого необходимо было украсть трофеи Иерусалима. Они украли, создали эдомскую религию. Все, что у нас было, приписали себе. Почему? Из-за ощущения внутренней пустоты. Из-за ощущения, что так жить, как они жили, нельзя. Есть сосуды в их руках, а света нет. Мидраш Тейлим. Шаль Полипус эт раби Элиаса. Спросил Полипус раби Элиаса. Говорит пророк, что если скажет Эдом, что опустошены мы, и захочет что-то построить, говорит Всевышний, я разрушу. А мы видим, что мир продолжает свое существование. Мы строим, и никто ничего не разрушает. Отвечает раби Элиаса, речь идет о ваших планах на то, чтобы уничтожить наш народ и стереть память о нем с лица земли. Отвечает Полипус. Хаеха, жизнь твоя. Кагу, действительно так оно. Мы сидим бехоль шана вешана лехалутхем ве ати хадсав умиват илан. Мы каждый год планируем, как уничтожить вас. И приходит некий старик и все наши планы аннулирует. У Полипуса, римского философа, было видение картины мира и понимание, наверное, больше, чем у нас сегодня, в конце эдомского периода. Он был в его начале. Он разговаривал с мудрецами Талмуда, с мудрецами Мишны он разговаривал. И говорит, действительно, мы, римляне, хотим вас уничтожить, потому что любая память о вас, любая память о Яакове мешает Исаву. Это началось с конфликта между своими братьями. Когда Исав презрел первенство и презрел божественное служение, а Яаков у него купил за чечевичную похлебку, за пищу. Исав любит есть, а первенство значимости такой в его глазах не имеет. Эдом — предел нечестивости, на которой вечен гнев Бога. Эдом — предел нечестивости, на которой вечен гнев Бога. Мидраш Теилим. Векару лахем гвуль риша. И Всевышний провозгласил Эдом пределом преступности, нечестивости. Шаварель хамиша аверот байом эхад. Ибо Исав в один день совершил 5 грехов. Бааль нара хамиораса, вегарак эт анефеш, векафар бетхият амитим, векафар бейкар, убаза эт абхура. Он совершил прелюбодеяние с обрученной девицей и убил душу, и отрицал воскрешение из мертвых, и отрицал суть божественного существования в этом мире, и презрел первенство. В один день Исав это сделал. В какой день? В день, когда Яаков варил чечевичную похлебку. Это была непростая похлебка, чечевичная, а это была похлебка, которую Яаков варил для Ицхака, совершенно верно, его отца, в день его траура, смерти Авраама. Когда Авраам умер, то Яаков своему отцу Ицхаку варил в этот день чечевичную похлебку в знак того, что этот мир движется по определенной спирали, круглой, и чечевичная похлебка является одним из видов пищи, предназначенным для утешения скорбящего. Вот в этот день Исав сказал, что мне не важен смысл блюда, меня интересует только его физическая составляющая, только его калорийность. Да. Он был голоден, и в этот день он совершил 5 грехов в день смерти Авраама. Тогда Исав предпочел всему чечевичную похлебку. Тогда начало свою реализацию будущее пророчество Даниила о римской железной пяте, топчущей ценности этой земли. «И глаза ваши будут видеть, — говорит пророк, — и скажете вы, возвеличен будет Господь за пределами Израиля». Всевышний и Израиль. Что значит «Всевышний будет возвеличен», как здесь сказано, «за пределами Израиля»? Это кто же будет возвеличивать Израиль? На иврите написано «Игдаль Хашем Меаль Легвуль Исраэль» — будет возвеличен Всевышний над пределами Израиля. Что бы это означало? «Сын почитает отца, и раб господина своего. И если отец я, где почтение ко мне? Если господин я, где боязнь передо мной? Так сказал Господь Саваот вам, священники, унижающим имя мое. А вы говорите, чем унижали мы имя твое?» Итак, в состоянии, когда Бог должен быть возвеличен над пределами Израиля, у Всевышнего есть претензия к еврейскому народу. И в первую очередь к его духовным руководителям, священникам и главам поколения. «Сын почитает отца и раба господина своего». Кто же еврейский народ для Бога? Мы сыновья для него или мы его рабы? В Торе сказано и так, и так. Книга Дворим. «Баним атем лэгашем элокэхэм, лотит гэдэду влот асиму карха бэнинэхэм лэмэд». «Сыновья вы Богу вашему, не делитесь на группы и не сделайте себе царапания о мертвом». Не царапайте себя о мертвом, не причиняйте себе телесные повреждения во время траура по мертвому. То есть здесь сказано, что мы баним, мы сыновья по отношению к Богу в данном контексте. В книге Ваикра сказано «Киавадайгэм, ибо рабы они мне». Обратите внимание, уже не в «сыновья» сказано во втором лице, «сыновья вы», а «рабы» сказано в третьем лице. «Рабы они». «Ашер гуцетю там эрец Мицраим, кого я вывел из земли египетской, где они были рабами до этого, лоим кирум им керетевет, и не продавайте друг друга, как продают рабов. Талмуд в трактате Баба Басра. Атем круим баним, вы называетесь сыновьями, ве круим авадим, вы называетесь рабами. Безман шатем усим рацоно шель маком, когда вы исполняете волю Всевышнего, атем круим баним, вы называетесь сыновьями. У безман шейн атем усим рацоно шель маком, когда же волю Всевышнего вы не исполняете, атем круим авадим, вы называетесь рабами. Вахшав эйн атем усим рацоно шель маком, а сейчас волю Всевышнего вы не исполняете. Сказано в Талмуде, в трактате Баба Басра. После того, как мы оказались в Эдомском изгнании. Теперь давайте мы еще раз повторим эти стихи и обратим немножко больше внимания на то, в каком контексте мы названы сыновьями и в каком контексте рабами. Книга Дворим. «Баним атем лахашем элокехем». «Вы сыновья по отношению к Богу вашему. Не делитесь на группы и не причиняйте себе ранения из-за умершего». Обратите внимание, в концепции, в контексте умершего. Не причиняйте себе ранений. То есть не переживайте по поводу умершего больше, чем нужно, ибо сыновья вы мне, вы предназначены для жизни как в этом, так и в будущем мире. Причем нельзя сказать, что этот мир здесь существенно основной. Наоборот, нет причины вам по поводу умершего, который, дай Бог, унаследует будущий мир, чрезвычайно находиться в трауре. Понятно, что заповедь предписывает нам, если у нас умирает близкий родственник, в течение 7 дней находиться в трауре, после этого 30 дней траура, по родителям в течение года есть определенные ограничения того, что мы можем сделать. Тем не менее, мы должны понять, что человек, как творение божественное, предназначен для жизни в обоих мирах. Тогда мы сыновья. Что сказано по поводу рабов? Что рабы они, которых я вывел из земли египетской, но не будут они проданы продажей рабов. Даже в изгнании, говорит Всевышний, рабами они не будут. Всевышний изгнал нас в те земли, где была рабовладельческая форма правления, при этом рабами мы не были никогда за время 2000-летней истории. Мы были в гетто, у нас не было равенства прав. Говорит Всевышний, даже если вы рабы по отношению ко мне, рабами другим вы не будете на протяжении всего исторического процесса. В этом контексте сказано, что рабы они, кто они, даже те, кто не соблюдают мою волю, рабами другим не буду. Амар Ашем Цваойс, сказал Бог воинств, Лахем Акуаним Бузейшми, вам, каенам, презревшим имя мое, Вамартем Бема Базино Чмеха. А мы отвечаем, чем же мы презрели твое имя. Начинаем выяснять с Богом отношения и оправдываться. Это, в принципе, вопрос каждому из нас и ответ каждого из нас. Ведь каждый из нас, по большому счету, доволен своей духовной жизнью. Каждый из нас себе оценку выше 85 поставит. Если нет, то мы сразу сделали бы тшуву в одночасье, как говорит Саба из Наварвы, что тшуву нужно делать в одночасье, не постепенно, шаг за шагом. Потому что если ты за один шаг не сделаешь тшуву, то ты не сделаешь и за следующий. Много шагов, которые не приводят к прыжку тшувы, они никакого результата, никакого толка не дают. Тшува делается в одночасье. Мы более-менее довольны своей духовной жизнью. То есть мы не кричим, не вопием, не приходим к раввину или к священнику или еще к кому-то и не говорим: «Гевальд, горе, посмотрите на то, как я живу, посмотри на мою духовную жизнь, посмотри на ценности, которыми я живу». Мы более-менее довольны. Мы понимаем, что у нас есть далекие планы, и через ближайшие 15 лет мы начнем частично соблюдать кашрут, и еще через 20 лет, выйдя на пенсию, уже и шаббат немного, ну, кроме курения. Курения нет, от курения мы не воздержимся даже через 20 лет, это как бы понятно.
Курение в субботу? Ну, конечно, курение в субботу, конечно. А с шабатами сейчас в данном примере говорим. То есть мы как бы с вами некие такие далекие планы, а в целом собой довольны, потому что иначе мы просто смогли сделать шуву в одночасье. Это и есть состояние. Всевышний говорит, что вы презираете мое имя, следуя за дурным побуждением, его соблазнами. А мы отвечаем, бема базино чмеха, чем мы презрели твое имя. В целом мы живем неплохо. Мы иногда даже на лекции раввина приходим. Что еще нужно? Это уже вообще героизм. Это вопрос каждому из нас. Почему вы презираете мое имя? И ответ каждого из нас. Чем же мы твое имя презрели? Зога. Бузейшми, презирающее имя мое. Май он ше. Каково наказание за это? Войлей. Войлы нишмасы. Горе ему, горе его души. Горе ему в смысле по жизни, телу, душе, всему, что есть человек в этом мире. Горе ему, горе его души. Сказано в Торе в книге Дворим. Вата Исраэль ма Гашем Элокеха, шоэль ми имха, ки им лираит Гашем Элокеха, лалехет бехоль дарахав, уле агава ото, уле аводет Гашем Элокеха, бехоль левавха, бехоль навшеха. А сейчас, Израиль, что Бог требует от тебя? Что Бог требует от тебя? Всего лишь страшиться перед именем Его, испытать, ощутить трепет перед Его великим божественным именем, идти по всем Его путям, возлюбить Его, раскрыть Его так, чтобы ты был в состоянии возлюбить, и служить Ему всем сердцем твоим и всей душой твоей. При этом фраза начинается словами. А теперь, Израиль, что Бог от тебя требует такого уж? Всего лишь это. Это означает, что на самом деле каждому из нас сделать настоящую великую тшуву легко. Стих говорит, что это сделать легко. В одночасье. Есть такие примеры. Чего уж Бог от нас требует, кроме как идти всеми его путями, не частично, не возле его путей или какого-то одного из многих путей, из многих взаимодополняющих путей, возлюбить его, то есть надо постичь его так, чтобы это постижение привело нас к любви, и служить ему всем сердцем твоим и всей душой твоей. Сын почитает отца и раб господина своего. Если отец я, где почтение ко мне, если господин я, где боязнь передо мной? Так сказал Господь Саваот вам, священники, унижающие имя мое, а вы говорили, чем унижали мы имя твое. Подаете на жертвенник мой хлеб оскверненный и говорите, чем мы осквернили тебя. Тем, что говорите, стол Господен презренен он. И когда приносите для жертвы слепое, не скверно ли это? И когда приносите хромое и больное, не скверно? Поднесите это правителю своему, будет ли он благоволить к тебе и окажет ли тебе почтение, сказал Господь Саваот. А теперь просите Бога, и Он помилует вас. От вашей же руки было это. Примет ли Он от вас милостыню, сказал Господь Саваот. Закрыл бы также кто-нибудь из вас двери, и не зажигайте на жертвеннике моем напрасно. Не нужны вы мне, сказал Господь Саваот, и дар не угоден мне из руки вашей. Закрыл ли кто-нибудь бы двери храма и синагог, чтобы вы ваши пустые молитвы там не произносили и жертвы Богу не давали. Гакриву на лыбхатеха подносите порченное правителю своему. Речь идет о нашем служении и исполнении заповедей. Следующие слова мы произносим в молитве Йом-Кипур о состоянии человека. И особенно эти слова исполнились в конце дней. Адам Исудо Миафар. Человек, основа его из праха. Высуфола Афар, и конец его к праху. Бенавшо Явилахмо. Рискуя своей душой, он принесет себе хлеб. Человек идет на компромиссы, на унижения, на то, чтобы польстить нечестивцу, на риск. Душою своею приносит себе хлеб. Машульке Хереса Нишбар, он сравнивается с глиняным ломаным черепком. Кехацир явеш, как сено сухое, декациц новель, как цветок увядающий, кецелювер, как тень проходящая, декианан кала, и как облако исчезающее, декерух нушевит, как ветер проходящий, декавак пурех, как пыль улетучивающаяся, укехалом яуфи, как сон пропадающий, ваатаху мелех эль хай векаям, а ты царь, Бог живой и существующий. Желательно, чтобы мы поняли, что жить своим эго, своими страстями, своими интересами, будучи детем, плененным в эдомской цивилизации, как раз все это означает быть как тень проходящая, как цветок вянущий. Раши. Всевышний гнушается нашими заповедями и милосердием, ибо мы не совершаем их бескорыстно, бесплатно, с возвышенной, должной мотивацией. У нас есть интерес. Даже там, где мы концептуально принимаем парадигму иудаизма, многие вещи делаем с интересами, с недостаточной чистотой. Мудрецы Талмуда сказали, что если человек удостоится хоть раз в жизни, хоть одну заповедь исполнить, лешма ради нее самой, на небесах его будут сильно за это хвалить. Хоть один раз в жизни, хоть одну заповедь, полностью ради Всевышнего, заповедовавшего его, без примеси каких-то своих личных факторов и интересов. Эта заповедь будет особой. Даже очень легкая заповедь.
«Ибо от восхода солнца и до заката его велико имя мое среди народов, и в каждом месте воскурено и принесена жертва имени моему и дар чистый, ибо велико имя мое среди народов, сказал Господь Саваот». Ибо велико имя мое среди народов.
Радак.
Гадоль шми богоим, великое имя мое среди народов. Ки аф аль пишо в дим лецваха шамаим, модим би, ша они гасиба гаришуна, эле шо в дим отам лифида атам, ша ю им цаим бейни у вейнам, ваамру разаль, декару ле элога де элогин.
Великое имя мое среди народов. И хотя служат народы мира различного рода предметам, находящимся под небесами, тем не менее они признают, что я являюсь первичной причиной их существования, но они служат разного рода объектам в качестве посредников между мной и между ими. И сказали мудрецы, что язычники называют единого Бога, Элога да Элогин, Богом богов. В этом смысле все народы мира восхваляют меня. Любой человек, он почти любой человек. Он скажет, что, наверное, какая-то там глобальная экстрасила существует, которая все это привела к существованию, ну, если он не совсем полный профан. При этом, конечно же, связи с ним нет, но признают его по результатам его творения.
«А вы оскверняете его, думая, стол Господа осквернен он, и плод, что на нем пища презренная, и говорите вы, вот труд, и пренебрегаете им. И сказал Господь Саваот, приносите награбленное и хромое, и больное, и это приносите в дар. Угодно ли это мне из руки вашей, сказал Господь, и проклят обманщик, у которого в стаде есть неиспорченная жертва, и он дает обет и приносит в жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, сказал Господь Саваот, имя мое страшно среди народов. Мы приносим Богу в качестве наших заповедей вторичное, второстепенное, поврежденное. То, что более качественно берем себе. Вторичное, то, что мало нужно, отдаем Богу.
Почему Всевышний презирает наше служение? Малбим. Шагаю новхим это курбан, что они раздували жертвенное животное. То есть жертвенное животное, овца, бык, раздували. Каким образом?
Шагаю новхим рух бейн орлы басар шейтре шамен.
Что они вдували воздух, между кожей и мясом, чтобы эта жертва казалась жирной и качественной. Векшегивию альктифо, и когда несли такую качественную толстую жертву, то говорили, что очень тяжело такую жертву нести. Прямо плечо, оно подгибается от тяжести жертвы, которую я несу в храм. Убемет. Вегафахтамута. На самом деле его просто раздули. Вегу малэ руах. И эта жертва, она полна воздуха, пустоты. И кроме того, что вы принесли хилое и раздутое животное в качестве жертвы, вы также принесли ворованное, что это заповедь, совершенная последствием греха, и хромое, и больное, которые недостойны быть жертвами. Не знаю, можно ли надувать воздухом хилое жертвенное животное физически. Но, безусловно, возможно надуть хило исполненную заповедь ложной и чуждой мотивации. Демонстрировать всем эту хилую, раздутую заповедь и говорить, как тяжело мне нести ее на своих тонких плечах и как много я делаю для служения. Увещевание Израиля – поколение конца дней. Увещевание Израиля – пророком Малахи, последним пророком Иудеи, самым последним пророком Иудеи, поколению конца дней нам с вами, говоря, что живем мы в период Эдома, последний период Эдома, когда все духовное скрыто от нас, когда потеряли мы духовную практику, и когда самое главное, что мы можем сделать, говорит Ликутей Алахот, это развить в себе концепцию год, концепцию славы. Не бега, не погоню за славу, а стать возвышенным духовным. И в одночасье сделать тшуву, поняв, что то служение, которое мы предлагаем Всевышнему, порой может быть им презренно и недостойным в его глазах. Увещевание Израиля поколению конца дней. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Если делаешь заповедь, осознавая, что за ее соблюдение что-то в этом мире ты что-то получишь, это не совпадает с чистосердечным, когда ты чистосердечно делаешь эту заповедь.
Сказано, что цдака приводит человека к обогащению. И как раз пророк Малахи будет об этом говорить во второй главе очень подробно. Именно о заповеди цдака и результаты этого. Идея следующая, что даже если мы знаем, что цдака приводит к обогащению, возникает вопрос, какая твоя мотивация, когда ты эту цдаку даешь? Если у тебя мотивация на 95% все-таки разбогатеть и проверить Бога, будет это работать или нет, то мотивация к исполнению заповеди, это только 5% остается. Если у тебя 95% исполнить заповедь, а 5% надежда на то, чтобы разбогатеть, либо по причине того, что ты не сильно в это веришь, либо по причине того, что ты праведный, ты действительно исполняешь заповедь ради того, чтобы исполнить и сделать то, что ты хочешь. Это и есть то, о чем говорит пророк, что все зависит от границ исполнения заповеди, чтобы заповедь была правильно исполнена, и от мотивации человека, который заповедь исполняет. Наша мотивация может быть такой, что Всевышний в свою самую высокую хранилище и кладези поместит нашу заповедь. А может быть, заповедь такая, она будет исполнена, но с земли к небесам она не поднимется. Она где-то так между землей и небесами будет витать ближе к земле. Все зависит от того, правильно мы исполнили заповедь или нет. Если мы ее исполнили галахически правильно, то зависит также от мотивации, как то сказано в книгах Каббалы, что заповедь – это птица, а намерение – это крылья, которые эту птицу поднимают в небеса.
Есть только одна мотивация – только сделать что-то. Потом, когда ты узнаешь, что за это еще полагается что-либо, ты уже не можешь об этом забыть. Получается, что это разбавляет твою мотивацию в основном.
На следующей лекции мы будем говорить как раз о заповеди Цдака. Это то, что пророк Малахи для нас раскрывает во второй главе своей книги. А пока можем отметить следующее, что когда у человека есть заповедь, он должен сам понять и дать себе отчет, какова причина ее исполнения. Если он на самом деле хочет только успеха для себя, и результат его не волнует и так далее, то его заповедь будет очень низкой. Но мы должны на протяжении времени расти. Незнание, не ходить на лекции и не изучать тему, оно приведет только к ослабеванию твоей эмоции, потому что тогда твои заповеди будут исполнены человеком-бревном. Для того, чтобы по-настоящему исполнить любую заповедь, ты должен быть полон Торы, иначе любая твоя заповедь и молитва, она молитва бревна. Во всяком случае, в Литве наше исполнение заповедей базируется в первую очередь на его понимании. Под Литвой в данном случае имею в виду традицию литовских евреев. Чем больше ты поймешь, чем больше ты раскроешь перед собой Бога, он станет более осязаемым, тогда ты сможешь исполнить любую заповедь ради его имени, ради его повеления, а не ради собственных эгоистических интересов. Только изучение Торы может привести тебя к тому, чтобы ты поднялся над своей телесностью, и только подъем над телесностью может привести к изменению твоей мотивации.
Вопрос по поводу жизни собак.
Собака Руфуса и Руфины конкретно. По поводу этих собак вопрос.
Значит, известно, что собаки удостоились Перекшира. И в Перекшира собаки говорят, значит, есть определенный пастух, бой не штахавы не ваниха, не врыхалиф на яшем аскосейну. Это то, что говорят собаки. И есть известный мидраж, значит, который относится к Раби Ишая, он ученик Ханина бен Доса.
Руфуса и Руфина не были такими собаками, да, которые восхваляют Всевышнего, они были собаками эдомской цивилизации, которые, как сказано в Мидраше, ели, размножались и умирали, не оставив после себя никаких вечных ценностей.